эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. На протягу ближайшей годины у нашей программе «Пражский акцент». Его удельники анализуют выники политики президента США Джорджа Буша в отношениях до Беларуси. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михаил Скобла гутарить с историком Олесем Краўцевичем. Эти передачи одразу после выпуску новинок.
Далей у пражскай студыі Таціяна Поклад. Падзеі ў свеце. Ізраільскія войскі пакідаюць тэрыторыю паласы Газы пасля трохтыднёвай вайсковай аперацыі, распачатай з мэтай спыніць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля з паласы Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў на саміце лідараў Еўропы ў Іерусаліме, што Ізраіль жадае вывесці войскі так хутка, як гэта магчыма, але Ізраілю патрэбныя гарантыі бяспекі. Хамас сёння абвясціў неадкладнае перамір'е ў паласе Газы, зрабіўшы гэты крок пасля рашэння Ізраіля раней сёння абвясціць аднабаковае часовае спыненне агню. Вышэйшы прадстаўнік групоўкі Хамас Айман Тага заявіў, што перамір'е будзе працягвацца прынамсі адзін тыдзень, далейшы яго працяг залежыць ад вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы. Хамас таксама запатрабаваў, каб Ізраіль даў магчымасць свабодна перасякаць мяжу жыхарам для вырашэння праблем харчавання і іншых асноўных жыццёвых патрэбаў. Рашэнне Ізраіля аб аднабаковым перамір'і раней шырока віталася міжнароднай супольнасцю на саміце прадстаўнікоў Еўропы і Блізкага Ўсходу. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што перамір'е мае быць першым крокам на шляху да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы. Тым часам прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас назваў перамір'е недастатковым і заявіў, што ў дадатак павінны быць адкрытыя межы, каб жыхары паласы Газы маглі атрымаць дапамогу. Паводле сённяшняга паведамлення ўраду Украіны, Кіеў і Масква падпішуць у панядзелак пагадненне аб умовах паставак расійскага газу і яго транзіта ў Еўропу. План дамовы абмяркоўваўся цягам складаных перамоваў сёння ўначы ў Маскве паміж прэм'ерамі абедзвюх краін. Пасля перамоваў прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко сказала:
«Действительно, переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию. Мы дали поручение руководителю «Накнефтегаза» и Владимиру Владимировичу, руководителю «Газпрома», до понедельника подготовить весь пакет документов и оформить все так, как это было сегодня договорено на переговорах. Сразу после подписания всех документов по транзиту газа будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу».
Сказала украинская премьер-министр Юлия Тимошенко. «Газпром», який контролюе российский урад, потребовал от Украины оплату газа по коштах для інших европейских споживцов $450 за 1000 кубометров. Але Украина, якая переживает моцную рецессию, заявила, что не здолее столько платить, и запотребовала отказ повышенную оплату за транзит российского газа про территорию Украины у Евразвяз. Российский премьер-министр Владимир Путин отзначил после перемоваў с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.
Вместе с тем, мы также условились, что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью перейдем на ценообразование и на образование тарифа прокачки в полном соответствии с европейскими стандартами, без всяких изъятий и скидок, как по транзиту, так и по цене на газ.
Сказал премьер-министр России Владимир Путин. Калі далей усё будзе ісці паводле плану, у найбліжэйшым часе газ пачне паступаць ва Украіну і далей у Еўропу пасля двухтыднёвага перапынку. У США цягнік Барака Абамы прыбыў у Вашынгтон напярэдадні яго інаўгурацыі, запланаванай на наступны аўторак 20 студзеня. Абама будзе 44-м прэзідэнтам США. Абама наведваў Філадельфію, дзе заснавальнікі США абвясцілі незалежнасць. Сваёй паездкай ён паўтарыў падарожжа на цягніку свайго куміра Абрагама Лінкольна перад яго інаўгурацыяй у 1861 годзе. Пагоршыўся стан здароўя маракоў на захопленым самалійскім піратамі украінскім судні «Фаіна». Як паведаміў самалійскі бізнэсовец Асман Фарах, які бярэ ўдзел у перамовах з піратамі, 7 чальцоў каманды захварылі. Захопнікі паабяцалі дазволіць мясцовым дактарам наведаць хворых. Карабель «Фаіна» быў захоплены самалійскімі піратамі ў верасні летась. На борце знаходзіліся каля 20 маракоў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас сьогодні у программе. Пражский акцент. Его удельники анализуют выники политики президента США Джорджа Буша у отношениях до Беларуси. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михасько благодарить с историком, автором книги «Створение Великого Князства» Олесем Крауцевичем. У наступной године передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня, эколога Валера Дранчука. А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. Починаем с пражского акценту. Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Какие были ключевые проблемы двухбоковых дочинений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси на протягу опошних 8 годов? Про это у специальном выпуску передачи «Пражский акцент». Веди передачу директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Трагедии и триумфы американской политики за 8 годов президентства Джорджа Буша. Чем была отметная для Беларуси ягоная политика на протягу этих 8 годов? Гэтую тэму мы працягваем абмяркоўваць сёння ў праграме. І першае пытанне, Ян, да вас. Вось якраз на гэтым тыдні, апошнім тыдні Джорджа Буша, спаўняецца роўна 15 гадоў з часу першага і апошняга візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь Біла Клінтона. Якое адрозненне, галоўнае адрозненне паміж политикой Билла Клинтона и политикой Джорджа Буша до Беларуси?
На первый термин президентства Клинтона, как раз так складывается, припал период моей работы для американской службы Foreign Broadcast Information Service, которая собирала именно информацию про постсоветские страны с средств массовой информации, с газетов, с радио. Вот я помню, тогда познакомился заочно с Юрием, бо переклав на не один десяток ягоных артикулов для белорусской деловой газеты, как раз на ангельскую мову, как американцы познакомились. Ну, не так с Юрием, как с Беларусью. Так ось я ведаю, як з першай рукі, чым цікавіўся Клінтон у свой першы тэрмін.
Маеце на увазі адміністрацыя Клінтона?
Адміністрацыя Клінтона, чым яна цікавілася пра Беларусь. Мы натуральна перакладалі артыкулы і з польскай прэсы, і з украінскай, і з беларускай. Прыоритэт быў прыдзелены Украіне. Нам аналітыкі з Вашынгтону сказалі, што вось у Украіне нас цікавіць тое, тое і тое.
І што цікавіла іх у Беларусі?
З Беларусі менавіта мы такога фідбэка амаль што не мелі. Ад часу да часу нехта азываўся, але выглядала на тое, што Беларусі цікавіць іх усё. Я думаю, што першы тэрмін адміністрацыі Клінтона быў якраз прысвечаны вывучэнню Беларусі. Яны прыглядаліся да яе. Я думаю, думку про Беларусь и некую такую политику начали складывать уже подчас другого термина. После референдума 96-го года, после дипломатичного скандала в Дроздах 98-го года. Але, когда параллеловать агульно, разница помеж политикой президента Клинтона и Буша была именно в активности. Администрация Билла Клинтона была довольно пассивной, скажем, у просовывания своих политических метод. Махчима, она еще их не сформулировала выразно. А вот президентура Джорджа Буша, и она символично, скажем, вот запомнилась нам тем, что был принят акт об демократии в Беларуси, который, скажем, активно просовывал демократию.
Головная ваша идея зрозумела. Больш актыўная і больш такая вывучальныя падыходы. Вы згадалі такі важную падзею ў беларуска-амерыканскіх адносінах часоў Клінтона. Это, канешна, крызіс з драздамі, які завершыўся тым, што амерыканскі амбасадар пакінуў Беларусь. Амбасадары еўразвязу пакінулі Беларусь. Ну і быў яшчэ адзін інцыдэнт на самым пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, калі быў збіты паветраны балон з мірнымі паветраплавальнікамі, амерыканскімі грамадзянамі. Гэты, канешне, пачатак задаў пэўную ноту амерыкана-беларускім адносінам не за самога інцыдэнта, а за таго, як ён быў трактаваны, якія высновы з яго былі зробленыя. Юры, калі б я вас папрасіў нагадаць, якія асноўныя моманты прэзідэнцтва Джорджа Буша з'яўляліся вызначальнымі для беларуска-американских отношений за последние 8 годов?
Ну, я бы сказал, что главное это были электоральные кампании. Президентские выборы 2001 года, президентские выборы 2006 года и конституционный референдум 2004 года. Вокруг их, в принципе, фокусовалась в основном политика. Подчас этих кампаний американская дипломатия, американская держава вельми выразно отстоивали принципы демократии в Беларуси и принимали вельми отчувальные кроки, отчувальные заходы относно порушений этих самых принципов.
Давайте разгадаем несколько прикладов.
Ну, вот Ян уже пригадал акт об демократии для Беларуси. Он был как раз подписанный президентом Бушем за несколько дней до референдума 2004 года. Этот закон уявлял себе такую довольно разгорнутую программу, ну, так бы мовить, примушения Беларуси до демократии и захования права у человека.
Але вы правильно кажете, что это закон, а не указ, не декрет президента. Это была акция усяго кіраўніцтва Америки, Конгресса и администрации.
Безумовно. Але варто сказать, что, скажем так, головными лоббистами, головными инициаторами, спонсорами этого законопроекта были все ж таки хутчэй республиканцы. У першыню эта идея возникла, пошла от сенатора Джесси Хелмса, ветерана республиканской политики в Сенате. Вы маете рацию, что это была довольно широкая рамка. Але менавіта у межах этой рамки, у межах акту об демократии, у 2006 годе, для президентских выборов, элегантных и элегантной перемоги Александра Лукашенко, со спасылкой на акт об демократии было выдадено президентское распоряжение об введении санкций. Санкций визовых и санкций финансовых относно вельми великого кола белорусских чиновников.
Санкции носили персонализованный характер, а не агульные.
Размова ішла про десятки людей, потом яны нават были узмоцненные, там ішла размова нават про жонок, мужов, адпаведных представников уладной элиты Беларуси.
З этой нагоды, магчыма, варто просто нагадать, что одним из голосов, до яких прислухивались те, кто примал это решение, были голосы демократичной оппозиции из Беларуси. В этот час Америка почала нашмат больш уважливо прислуховываться до думки не только официальных особов, ці там международных надзиральников, але и до представников самой белорусской оппозиции.
Так, але все ж таки варто сказать, что ну, решение в Злучаных Штатах принимали сами, а не под диктовку, как бы мовить, белорусской оппозиции. Я бы хотел нагадать, что Злучаные Штаты, вось 2006, 2007, 2008, вельми выразно, причем по-разному, и методами публичной дипломатии, и методами тихой дипломатии домагались вызволения политических вязней у Беларуси. Одним из таких кроков этой кампании был листопад 2007 года, когда были введены экономичные санкции относно концерну «Белнафтахим». Политичные вязни у решт были вызволены, але наупростовым отказом официального Минску был, так говорить, «Дразды-2», дипломатичный скандал со Злученными Штатами, который ледь не привел до вогуле разрыву дипломатичных отношений, але реально привел до откликания амбассадоров белорусского с Вашингтона и американского с Минску, ну и скорочение, вельми истотного скорочения до 4 человек штатов амбассадов, отповедно, в Вашингтоне и в Минске.
Это заправды отчули не только на узровне официйным, але отчули и шмат кто с жихаров Беларуси, студентов, людей, которые хотели отведать своих свояков у Америцы, потому что американская амбассада просто оказалась не в стане выдавать визы. И люди мусили сядать у автобусы, у техники, ехать у Киев, у Вильню, у Москву, для того, как потрапить у Америку. Юрий, вот зараз назвал несколько подеев за последние 8 годов, которые были вельми важные и вызначали тональность отношений белорусско-американских. Говорячи про их, Ян, коли бы я вам задал питание, какая из этих подеев мела наибольший уплыв на место, реальный выник?
Яны все мели вельми важный уплыв, и все они мели як тональность конфронтационную. Там, натурально, был элемент некого перника, але на угол, перш за все, подчас президентуры Джорджа Буша, мы бачили, что, скажем, вот администрация, хучей за все, показывала и страшила неким там кием. Я хочу еще припомнить, что тональность, как символичным узровом, не задало визначение Кандалізы Райс, которое потом было повторено президентом Буша, менавіта, что Беларусь под керованием Александра Лукашенко, это опошняя диктатура у Европы. Европе. Правдивая эта метафора, цене, але ее так легко не отлепишь. И она пошла в свет, и я думаю, на жаль, что большинство людей, коли вогуле на земле чула про белорусство, менавито разом с этой этикеткой опошней диктатуры в Европе.
Это вельми важная завага, потому что, памятайте, неколи Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, и оказалось, что вот этот лейбл, это вызначение, это моральная оценка настолько ясная, выразная, прозрыстая, что от ее вельми тяжко позбавиться. И, видать, уже, докольки мы разумеем, Александр Лукашенко хоть и старается позбавиться с допомогой, например, лорда Белла, тимахчима либерализации, а это, не меньше, он и сам ей теперь уживая у своих выступлениях, спробуючи перевести ее...
То есть он навоз ее спрачается, але все равно на ее спосылается.
Одним самых низких, махчима, моментов у дочинении Беларуси и Америки, как вы справедливо сказали, было решение все лето закрыть американскую амбасаду в Беларуси. И, насколько нам ведомо, такое решение было ухвалено на высоком уровне у Держдепартаменте, и представник американский у Беларуси Джонатан Мур уже с отповедными паперами накировался Министерство замежных справ у Беларуси, как уручить эту ноту, как в опошний момент оно было откликано. И я вам хочу нагадать, памятайте отказ Кандализы Райс, коли она была у нас тут на радио, коли мы задали ей это питание, чому все-таки не была закрыта американская амбасада в Беларуси. И она тогда сказала нам, я не хотела, каб американский стяг опустился над Беларусью.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – выники политики президента США Джорджа Буша в отношениях до Беларуси. Размову ведут директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Драгохруст и Ян Максимюк.
Юрий, Ян, отношения помеж державами, помеж Америкой и Беларусью – это не только отношения помеж президентами, не только отношения помеж министрами замежных справ, амбассадами – помеж державами, так бы мовить, але гэта и относины помеж грамадствами, помеж людьми. Як бы вы оценили выники воз гэтых 8 годов? Ослабли, узмацнилися, у что перетворилися относины помеж белорусским грамадством и американским грамадством? Ну, нас больше за все, конечно, цікавить белорусское грамадство. Ян.
Это вельми складанное питание, и у меня на него нема ни просто, ни однозначного отказу. Вот, треба было бы все разбирать по косточках, как бы узважить, и это я, в вынику этой допомоги американской, эти громадства ослабло, и помацнело. Я звернул увагу на две, по-моему, наиболее характерные рысы этих дочинений, как они повплывали на белорусскую громадянскую супольность. Ну, по-першее, увага Вашингтону до белорусской громадянской супольности, до недержавного сектору, была вельми великая, и я думаю, что громадянской супольности и оппозиции удалось именно осягнуть шмат, как притягнуть эту увагу. Это был первый момент. Ніякія іншыя дысідэнты ці з тых краін не цешыліся такой увагі Вашынгтону. Але раўнабежна з гэтым працэсам замацавання беларускай прысутнасці, я сказаў бы, у Вашынгтоне, ішоў таксама працэс маргіналізацыі гэтай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі. Вось афіцыйная прапаганда вельмі ўдала выкарыстоўвала такі савецкі стэрэатып мыслення, што хтосьці, хто мае падтрымку Захаду, ён калі з'яўляецца калі не ворагам, то прынамсі нядобразычлівы сам Беларусі. Я думаю, што менавіта на гэтай ноце афіцыйнай прапагандзе ўдалося шмат што выйграць, маргіналізуючы беларускую грамадзянскую супольнасць і апазіцыю. Так што, вяртаючыся да вашага пытання, Александр, пачуцці ў мяне дваістыя. Дзякуючы падтрымцы Вашынгтону і агульней Захаду, беларуская грамадзянская супольнасць вытрывала. Але, як ні парадаксальна, гэтая самая падтрымка не дазволіла ёй развінуцца ў паўнацэннага партнера дзяржаўных структураў.
Юрий, наколькі вы пагаджаеце з этой ацэнкай, што амерыканскі стал таким синонимом двоистым, и добрый, и дренный.
Сапраўды николи не было такой уваги до Беларуси с боку Вашингтона. Ну, вось, например, летось президент Буш, выступающий в Празе на конференции и называющий самых таких выбитных, самых важных, самых ведомых политвязней в разных краинах свету, спис почал с Александра Казулина. Я бы так само пригадал, что николи представники незалежного громадства, представники белорусской оппозиции так часто не сустракались с керавництвом Злучаных Штатов, у тым ліку і з самим президентом. Ось недавно у нашей программе удзельничала Вольга Казуліна, і яна сказала, ось я третій раз за апошнія гады сустракалася з президентом Джорджем Бушем. Ну, мне здаецца, скажем, при Білі Клінтоні вогулі ніводзін з беларускіх апозіціонераў не быў прыняты, скажем, у Белым доме. Але з другога боку, ось Ян тут больш казаў пра, так бы мовіць, пропагандное уздзеянне беларускай дзяржавы, а я больш сказаў пра структурнае. Бо не толькі была рэдукавана фактычна амаль да нуля дзейнасць амбасады, але паслядоўна метадычна выдалялася ўсякая амерыканская прысутнасць. Як было выдалена бюро «Айрекс» з Менску.
Нагадаем нашай аўдыторыі, што такое «Айрекс»?
Ну, это бюро міжнародных абменаў. Летась, я памятаю, вось у нас быў рэпартаж, нават некія бескрыўдныя амерыканскія куткі, куткі амерыканскай літаратуры у бібліятэках таксама былі выдалены. То есть любая американская присутность, нават не связанная с политикой, выдалялась. Это с одного боку. А с другого боку, ну, мы памятаем, что улады белорусские, наполоханные еще досвидом сербской колеровой революции, так само методично вынищали все структуры громадянской супольности на протягу уже этого стагодия. Десятки громадских организаций были зачинены, зликвидованы. Десятки газет были ці зліквідаваны, ці выдаленыя ад падпіскі, выдаленыя ад продажу ў раздроб. Ну, зразумела, гэта не значыць, што гэтыя арганізацыі зніклі. Гэта не значыць, што кантактаў не было, нават калі гэтая, так бы мовіць, афіцыйная, інстытуцыянальная амерыканская прысутнасць знікала. Але, ну, зразумела, гэтыя кантакты мелі такі паўлегальны характар, яны адбываліся ў іншых краінах. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што калі вымяраць густату, плотнасць кантактаў, то яны, ну, у лепшым выпадку засталіся на тым жа ўзроўні, якім, скажам, былі да 2000 года.
Я хіба што толькі нагадаю, ці дадам да таго, што вы сказалі, на сайце Белага дома, калі задаць пошук, можна знайсці 140 спасылак на слова Беларусь. Вось такая інтэнсіўнасць была да Беларусі падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ян, адным з галоўных фактараў знешнепалітычных ці прапагандысцкіх, якія выкарыстоўвалі ў Беларусі, это быў так званы ўдзел Амерыкі ці Захаду ў каляровых рэвалюцыях. І заўсёды пра гэта гаварылася. Вось паглядзіце, Украіна, Грузія, Бішкек. Насамрэч, это не адпавідае рэальнасці. Гэтыя рэвалюцыі не былі арганізаваныя Амерыкай ці Захадам. Каштоўнасці, якія яны спавядалі, магчыма, ў большай ступені былі дэмакратычныя каштоўнасці. Але тым не менш скажыце, наколькі вось гэты фактар быў істотным для паводзінаў па-вашаму беларускага кіраўніцтва?
Я ўвогуле лічу такое акрэсленне рэвалюцыі ў адносінах да падзеі ў сакавіку 2006 году ў Беларусі як выключна паэтычную метафору. Хоць я добра разумею, што ў той час ніхто супраць яе не пратэставаў, а шмат хто, магчыма, і верыў, што яна ў пэўнай ступені можа ажыццявіцца. Ну бо каб перамяніць свет аднаго халоднага разліку замала, трэба яшчэ і крыху паэзіі. Ну а што тычыцца канкрэтна вашых пытанняў, дык натуральна афіцыйныя стасункі пасля падзеяў 2006 году значна пахалодалі. З'явіліся амерыканскія візавыя і фінансавыя санкцыі супроць беларускіх чыноўнікам, аб чым гаварыў Юры. Потым з'явіліся эканамічныя санкцыі супроць Белнафтафіму, і ўрэшце мы маем серію двухбаковых дыпламатычных выдварэнняў. Так што стасункі фактычна, па-моему, дасягнулі калі найгоршага пункту ў гісторыі, скажам, двухбаковых адносін, дык вельмі недалёка ад яе. Суцяшэнне магчыма ў тым, што яны ад гэтага пункту могуць толькі паляпшацца. Ну, а што тычыцца другога пытання? Што тычыцца, скажам, пытання, ці правалілася палітыка Вашынгтону ў Беларусі, таму што не адбылася гэтая джынсавая, ці некаторыя казалі васільковая рэвалюцыя, дык я гэта не назваў бы правалам, а проста няўдачай, таму што, скажам, у дзяржавы з такім шырокім спектрам замежнай палітыкі шмат няўдачаў. І гэта была няўдача. Я думаю, што ніхто ў Вашынгтоне сур'ёзна не спадзяваўся, што выбары 2006 году ў Беларусі могуць зрынуць Аляксандра Лукашэнку і некім карэнным чынам змяніць палітычную сістэму ў краіне.
Юрый, апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша ў свеце праводзілася шмат пытанняў грамадскай думкі, дзе фіксавалася стаўленне людзей у розных краінах да Амерыкі. І яно вар'явалася. У некаторых яна падала вельмі нізка, у некаторых, як, напрыклад, у Косаве, у Албаніі, падымалася надзвычай высока. Якая дынаміка стаўлення да Амерыкі ў цэлым за апошнія гады ў беларускага насельніцтва?
Ну, ведаеце, я б сказаў так, што ворага са Злучаных Штатаў беларускія прапагандысты афіцыйныя ляпілі, варта сказаць, даволі паспяхова. Але я б сказаў, што справа тут не толькі ў іх майстэрстве, але і ў тым, што Беларусь у гэтым сэнсе ўпісалася, ну, калі не ва ўсясветную, але, скажем так, у региональную тенденцию. Ну, вось поводле даденных опытания Gallup Organization, американской организации, проведенной в 2007 году у 139 краинах, в Беларуси 53%, больше половы, не ухваляли то, как Злученные Штаты выконывали роль всесветного лидера, только 11% ухваляли. Але при этом, скажем, у Немеччины и Франции, то, как США выконывали роль лидера свету, не ухваляли 78% опытаны, ну, при тем, что громадяне этих стран были позбавлены таких радостей, как советская минувшина и как белорусское телебачение. А вот даденные литовского доследного центра НИСПД, который проводит регулярно опытание в Беларуси, у вересня 2005 года 56% опытанных белорусов лечили, что США до Беларуси ставится недружелюбно. Ну и вот даденные красовик 2006 года, как раз после выборов, 3/4 опытанных лечили, что американская политика недружелюбная. Снежень 2007 года 64% опытанных так само лечили американскую политику недружелюбной. И там в этих опытаниях было пропоновано, ну, 2-3 краинов. И в этом сенсе показчики по Злученных Штатах были самыми хорошими.
А за что любят Америку в Беларуси?
Одни любят за то, за что не любят остальные.
Яна, как бы вы отказали на питание?
Любят Америку за то, что она не есть Беларусью, что, скажем, коли комусь, скажем, уже обрыдне Беларусь, то можно как раз поехать и жить в Америце. Это такое огульное, символичное.
Ну так, вы маете рацию, але я бы сказал так, что и на гэты конт есть опытание, але там, изнову же, не Злученные Штаты. Лидер, скажем, на опытание, куды бы хотели поехать, первое место это все-таки Немеччина. Але вы маете рацию, другое место это Злученные Штаты. Хотя цікаво, что сярод тех, кто хочет эмигровать в Злученные Штаты, большинство так само лечит, что Злученные Штаты проводить недружелюбную политику относно Беларуси.
Слова и справы крыху разные речи. За годы президентства Джорджа Буша на 150% была повеличенная допомога демократии у свете. Беспрецедентный уровень допомоги у борьбе со СНИДом у Африки. Беспрецедентная допомога ситуации у Дарфура. 1,5 млрд долларов только на поддержание миру и оказание гуманитарной допомоги там. На самом деле, вылучение допомоги именно в гуманитарных метах, не у политичных, при президенте Буше нашмат больше, чем у Клинтоне. Махчима, люди хучей зауважают дренное, чем доброе. Але на закончение хотел бы вам задать всем одно питание, якое связанное с будущей. Зараз у Беларуси мы обмярковываем феномен, який мы называем адлигой, либерализацией, и лечим, что махчима спричинилася до этого так само и позиция Захаду, лидером якої была Америка. Як вы думаете, какие махчимости уплыву на дальнейшее развитие либерализации в Беларуси може мець Злученные Штаты Америки, новая администрация у ближайший час? Юры.
Ну, я думаю, что у Злученных Штатов зараз есть довольно широкая свобода маневру. Я бы звернул увагу на значную подзею, это выделение Беларуси великого кредита у 2,5 млрд долларов. У гэтым были там разные чинники, чему этот кредит был выделен, але я нагадаю, что головный спонсор Международного валютного фонда это менавіта Злученные Штаты Америки. Я так само нагадаю, что акт об демократии не раіць ураду Злученных Штатов подтримливать кредитование Беларуси теми международными организациями, сябрам, яких Злученные Штаты являются. Ну, зараз мы бачим адыход от этой позиции. И, да, речи, Злученные Штаты выразно заявили, показали, сказали, что, ну, коли б не яны, то ніякого б кредиту Беларусь не
отримала. Это конкретный отказ на питание, ці конкретный приклад, як могуть развиваться в ближайшем периоде этой относины.
Ну, я думаю, что у меня такое уражение, что это может быть не столько измена кардинальной политики, кольки, так бы мовить, жест доброй воли с боку новой администрации. У тем сенсе, что она показывает, что ну, мы можем дейничать не только пугой. Мяч на боку официального Минску.
Яна, чего б залежала змена политики?
Як раз у гэтым конкретным выпадку, я думаю, тут не столько змена политики, кольки разумение серьезности кризису, який мы зараз маем. Я думаю, нават такая цаглинка, як беларуская экономика, у сусветной экономичной будовли, она мае свое значение. А значит, у певных моментах протягивается руку допомоги нават авторитарному керівнику. И это вельми добра тлумачить гэты жест Америки на сустрач Александру Лукашенку. Кажуть, что менавіта экономика, это як физика и математика, это докладная наука. Ну, калі не зусім докладная, так напаходокладная. Так вот, у докладных науках менавіта наука не залежить от симпатии и антипатии у науковцев. И тут, я думаю, маем такий випадок. Тут разлік, скажем, науковый переважив політичні симпатії.
История, махчима, не докладная наука. И тому оценить 8 годов президентства 43-го президента Злучених Штатов Америки Джорджа Буша час еще не пришел. История ведает так самые выпадки, когда сучасники оценивали того или иного президента вельми низко, как, например, было с президентом Гарри Труменом. Але позднее эта оценка менялась, и теперь он лічиться, махчима, самым эффективным президентом у справе стримливания коммунизма. Час для истории еще не пришел, але высновы мы можем робить уже теперь, и каждый может робить свое. Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. В вторник, 20 студеня, отбудется инаугурация нового президента США Барака Обамы. За несколько дней до вступления Обамы на посаду президента мы попросили некоторых ведомых у Беларуси людей сказать, что бы они хотели, как новый президент США сделал для Беларуси. Найперш думка старшини партии БНФ Лявуна Барщевского.
Мы надеемся на то, что Обама будет симпатизовать Беларуси и в ее змагании за вольную будущую. И, безумовно, все, что сделать могут для Беларуси, могут только самые беларусы. Але нам хотелось, чтобы новый президент Соединенных Штатов ведал белорусские проблемы, ориентовался в них и тримал под увагой то, что отбывается в первую очередь ситуацию с правами человека в Беларуси. Бо эти правы, не глядя на гучноголосные заявы владов, как и ранее грубо порушаются, и не покидал, как его попередники, такие речи, как гвалт, как репрессии в Беларуси поза своей увагой. На Злучаные Штаты Америки мы завсюды глядели, как на краину, якой неабыяковая ситуация с правами человека не только у себя, але и в інших краинах.
Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский. Что бы вы хотели, каб новый президент США зрабил для Беларуси? Думка экономиста Леонида Злотникова.
Если у нас будет реальная такая рыночная экономика, если у нас будут реформы, которые преобразуют наше сельское хозяйство, появится возможность производить гораздо больше и более дешевого продовольствия. Нужны рынки сбыта. Да? Рынки сбыта закрытые в развитых странах. Так вот просто туда не повезешь. Так? И в Штаты, и в Европу. Так вот, если у нас будет реальная такая рыночная экономика, первое, значит, пусть Соединенные Штаты, и пусть они содействуют, чтобы и Европа тоже не ограничивали свои рынки от ввоза продовольствия из других стран. Для Беларуси это тогда, в том случае, будет важно. Ну и второе пожелание, которое отсюда вытекает, чтобы они приглашали, финансировали, чтобы больше представителей нашей и политической элиты, и бизнес съездили в Соединенные Штаты, посмотрели. Пусть они покажут свою страну большему количеству белорусов, которые съездили, потрогали, посмотрели и приехали. Как когда-то съездил Хрущев, он приехал оттуда с большими глазами, будем садить только кукурузу, так. Чтобы содействовать развитию Беларуси в эту сторону, в сторону либеральной экономики, пусть большее количество белорусов увидело бы, что такое либеральная экономика в Штатах. Тех белорусов, которые молодые, поехали там, остались, да, посмотрели, понравилось и остались. А тех, которые тут имеют какие-то должности средние, я уж не говорю, там, высокие должности, им уже ничего не поможет. Им и так хорошо. Тут они приспособились и к этой экономике. А вот так вот средние должности вот, местных органов власти, чтобы увидели, как там все работает.
Экономист Леонид Злотников. И еще одно меркование говорит философ Валентина Кудович.
В зависимости от внешней политики нового президента, нечто может и у нас меняться. Але только нечто. И коли поспробовать все-таки серьезно подумать, что мог бы сделать Обама для Беларуси, как бы там ему больше не мачего робить, а когда я думать про Беларусь, так я бы это сформулировал так. Каб те заходы, какие он будет робить у гэтым накірунку былі скіраваны на тое, каб раздробленую палітычна і культурна Беларусь з'яднаць у адно цэлае. Канешне, пажадана, каб яна з'ядналася пад дэмакратычнымі каштоўнасцямі, але гэта залішне абстрактная праблема, а вось спасприяць розныя канфронтацыйныя сілы на Беларусі пачалі не змагацца супраць адзін аднаго, а змагацца ці працаваць на Беларусь і за Беларусь. Вот гэта было б з майго ўзгляду найлепш. Адным словам, я спадзяюся, што гэтая адміністрацыя Злучаных Штатаў будзе рабіць усё не каб раз'ядноваць Беларусь, а каб е злучаць у адно цэлых.
Філозаф Валентина Кудовіч з пажаданнямі новаму прэзідэнту Злучаных Штатаў Бараку Абаму. Свае пажаданні Абаму можаце выказаць і вы, зайшоўшы на наш сайт свабода.орг.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Размовамі Хася Скоблы з гісторыкам Алесем Краўцэвічам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увесь гэты тыдзень слухачы каментавалі расійска-украінскую газавую вайну. Масква і Кіеў ніяк не маглі дамовіцца пра ўмовы транзыту газу праз тэрыторыю Украіны ў Еўропу. Нагадаю, што 10 краінаў не атрымліваюць расійскае паліва.
Гэта Таццяна Барэліса Сіповічу. Украіна яшчэ раз паказала ўсяму свету, у якой залежнасці ад расійскай трубы знаходзіцца ўся Еўропа.
Путин с Медведевым необоснованно вмешивается во внутреннюю справу Украины в газовом конфликте. Российская цена на газ повинна кончаться на меже России с Украиной. Молодец Ющенко, что спынил имперский беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и в Белоруссии.
Коли Россия продала Украине газ, телушку, то есть, то телушка належит Украине, и тому схема должна быть такая. На границе Украины купили газ, далее он украинский, а коли такого нема, то это спекуляции, вариации и политические манипуляции.
У чацвер 16 студзеня міліцыянты і супрацоўнікі спецслужбаў збілі ў шпіталі кіраўніка моладзі БНФ Франа Кавячорку. Яны спрабавалі прымусова адправіць хлопца ў вайсковую частку. Франак кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем. Ён таксама заяўляе, што медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Піранги, атакующие Франека. А коли вы состареете, то кто вас пошкодует, немоглых? Может, тая молодь, кто зараз шприцы повсюль кидает? Чи тая, кто бутельку заглядает? Чи мо тая, кто брудными словами пецкает и мать родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Кавячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зразумело, для чего улада при допомозе милиции гоняется за юнаками, каб накировать их служить у войска. Особливо поливание идет на тех, кто прямая удел оппозиционным молодевым руху. Так у минулым годе было с Железниченком, зараз объявлено вышук Сержук Гуминский. А может улада при допомозе дедовщины поспробует перевыховывать оппозиционную молодь? Илья Копыл, город Менск.
Хочу звернутися до активістів Молодого фронту, яким от погрожають призивом у армії. Хлопці, не треба цього пугатися. Це, наоборот, чудовий шанс. Генерал Мальцев, міністр оборони, обіцяв зробити білоруськомовний батальйон. Це ж така можливість створити нове білоруське військо. Я думаю, що це дасть більше плену, ніж ваші вуличні акції. Навіть якщо він не стримає слова, це ж така теж можливість вести агітацію серед широкої солдатської маси. І півтора года пролітати. Быстро.
Вы слухаете огляд телефонования за тызень. Наступство финансового кризису и измены добробыту. Сталые темы звонков на свободу.
Працовников торгового дома на Нямизе начальство с угрозами примусовывая брать 5 дзён за свой рахунок, мотивуя социально-бытовыми обставинами, каб сэкономить на выплаты зарплаты и показать, як эффективно працуе предприемство.
Зиновьев, я смотрел на ОНТ мюзикл «Батлейка» и думаю, что после ухода Лукашенко и Зимовского на ОНТ покажут мюзикл «Честность Нацбанка» с танцами у банкоматов и Петром Прокоповичем в роли шутника стабильности.
Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-1945 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну.
В связи с девальвацией зайчика на 20%, у многих граждан, особенно у пенсионеров, повстает питание, как жить далее. Мое бачение этой проблемы. Выборы президента будут в 2010 году. Уверены, что Александр Григорьевич, перемогший всех в хоккей, подкинет к выборам, как это было и ранее, по 5000 рублей. Разумеется, тем, кто доживет до этого счастливого часа. И мы от радости побежим на детерминовое голосование. Выбранный на черговый термин Лукашенко обеспечит нам стабильность и постоянное повышение добробыту, как и теперь. У кого есть сумнивы, хотите бы ты.
Лечу, что у этом житті немало выпадковостей. Вот теперь отменили на полгода все проверки. Лечу, что махчима хтось Александру Григоровичу поднес том у Владимира Ильича Ленина, где есть артикул, как нам реорганизовать РАБКРИН, рабоче-крестьянскую инспекцию. Ведаете, лечу в Беларуси вельми шмат этих всех рабоче-крестьянских инспекций. И госконтроль, и пожарная служба, и санстанция, и иншее. Но не потребно нам столько этих рабоче-крестьянских контролирующих органов. Дякую.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Слышал по свободе, что в отношении куропатских вандалов, ломавших кресты и пойманных за руку на месте преступления, дело приостановили, дескать, мало свидетелей. Да это же просто смешно. Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
На конт русской мовы у русской православной церкви. Митрополит Филарет, он экзарх, а не просто митрополит. То значит, он наместник русской православной церкви у белорусском наместнице, альбо экзархате. И он говорит правильно. Як иде слушать, так и говорит. И по всех справах мовы у русской православной церкви у белорусском наместнице треба в Москву. Ну то треба почакать лето, покуль будет собор, и за место покойного патриарха Алексея другого будет обраны новый патриарх. А на конт мовы, каб обовязково белорусская, то это у костел треба. Костел католицкий, он костел усе свет. Там усе мовы ровные.
Скончим огляд телефонования за тыдень водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую Вячеславу Ракицкому за его белорусскую Атлантиду, Литва. На 15 хвилин зробить такую передачу чудовно і колькість журналістської праці за гэтым. Пагальская Літва, з якой прарастае дуб нашай беларускай ідэнтычнасці. І хай же прарастае і наша усвядомленасць сябе як самабытнай нацыі. Дзякуй.
Дазвольце мне выказаць прапанову. Раніцу пачынаць малітвай «Магутны Божа». Пачасніўшы для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забэйды Суміцкага, Тамашаўна з Маладзечанскага района.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцай пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Пачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей вольная студыя. Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага ўпамінання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтая дата будзе адзначацца на дзяржаўным роўні ў Літоўскай Рэспубліцы. Ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата, 1000 гадоў? Што за падзея адбылася ў 2009 годзе, з якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае ўпамінанне паняцця Літва ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 2009 годзе, ў аналах горада Квідлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў, яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта вот слова Літвы першае ўпамінанне пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І ў гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага ўпамінання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай Рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ.
У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы». То есть прызнае таксама права на гістарычную спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтага ўсе праблемы.
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці. Беларуская не па нашай віне. Літувіскі нацыянальны рух здолеў дозволив створити і, може бути, випадково, може не випадково, оборонити свою національну державу у 1918 році. І за два десятигоді поміж війною литовська історіографія монополізувала спадщину Великого князства Литовського і в тим ліку спадщину історичної Литви. Як відомо, білоруська історіографія не мала тоді можливості брати уділ у дискусії, бо її не існувала. У БССР не було можливості розвиття вольної білоруської історіографії. Ми мовчали, тому сусіді на цю спадщину поклали свою руку, сформували на підставі цього ідеологічного міфа Великої історичної Литви цілі покоління громадян Литви. І зараз історична Литва – це неід'ємна частка масової свідомості, масового стереотипу громадян Республіки Литва.
Олесь, у нашій офіційній історії немало блатаніни, у тим ліку і зв'язаної з термінами Литва, Литовське. У Білорусі так і прийнято писати. Ви ж у своїх працях настойливо тримаєтеся виразу Литва, Литовське. Потлумачте чому?
Я вживаю гэты паняток Литва, Литовське, відповідно самоназві наших повночних сусідів. Республіка, країна називається Литва, і на себе в нашому перекладі називають Литовісі. Тут немає нічого образливого. Гэты термін я вживаю для того, каб аддзяліць сучасне паняцце Литвы ад гістарычнай Литвы, якая далёка не тоясная. Калі казаць вельмі коротка і проста, то гэта гістарычная Литва ў большасці была беларускай, чым литовіскай. Я спецыяльна займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прачытаў літаратуру навуковую, якая даступная, і ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя вядомы польскі гісторык Оскар Халецкі заўважыў па дакументах, што паняцце Литва выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне гэта назва усяго Великого князства Литовского, всіх жыхароў этой державы. Хай он з Києва, хай он з Полоцка, хай православный, хай українець, хай русін, хай білорус, за мяжой он литвін, литовец. Другая назва, назва етнічная, от в сьогоднішнім сенсі, гэта литовісы сучасныя, в сярэднявеччы литовцы, іх продкі, назва етнічная. І третя назва, з якой найбольш узнікає блытаніны, это назва центральной вобласці, ядра державы, адкуль пачыналася Великое князство Литовское, чи Литва гістарычная, Литва в узкім сенсі. Литва в числим того слова значенню по-польськи, альбо Литуанія пропря по латині. Тобто центральна область Великого князства Литовського. І докладно відомо є межі, окреслені нашим дослідчиком Михайлом Спиридоновим, польським дослідчиком Єжи Ахманським. І, вагульно кажучи, гета гістерична Литва складалася з трьох сучасних областей гістеричних. Это Новагородчина, Городенщина, Віленщина. І заходня частка меншина, Доволожина. Гета гістерична Литва. По 16-му стагоддю вельми докладно визначеної межі, бо тоді вже було достатково письмових криниць. Калі брать етнічну межу, хоча б поглядим на межу Карського, то межа поміж етносом литовіським і білоруським проходила на повноч від Вільні.
Я думаю, що білорус Карський для литовців не такий уже великий авторитет, як для нас. У їх, думаю, свої мапи і свої етнічні межі існують.
Межі етнографів 19-20-го стагоддя вельми подобні якраз у гэтым адреску. Етнографи французькі, німецькі і польські незначне отхиленні гэтай межі могли бути позначені виспі, наприклад, балтського насельництва в славянському пшарі трошки інакше. Коли ми вивчаємо докладно історію нека конкретного періоду, повинні ми виразно гэта розділяти. Історична Литва в область за змешаним балтославянським насельництвом з домінуванням білоруського і сучасна Литва, балтська країна.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, доктор историчных наук, автор книги «Створение Великого князства» Олесь Краўцевіч.
Олесь, історія не колгасная маємасць, де ўсё одночасово і агульная, і нічыё. Як же ўсё ж беларусам і літовцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння ситуація такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літовскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая ситуація будзе, на маю думку, яшчэ больш поляризавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што она можа поляризавацца, тому що ми маємо адваротний опыт. Я припомню історію вже 16-годової давності. 1993 році відбулося некілька спотканняў офіційних делегацій білоруських литовіських істориків, які випрацювали агульний підход до проблеми, до інтерпретації етнічної Великого князства Литовського і Литви. І ось тоді при зустрічі у Менску і в Рамдюнах були підписані погодненні такі для офіційного уживання, наприклад, білорусько-литовське господарство, литовське-білоруське господарство. Було прийнято рішення лічити офіційно традыцыйна в гістарыяграфіі, падручніках, гэта сумеснай дзяржавай. І гэта найлепшае рашэнне, але чаму 1993 год? Гэта, можна сказаць, пік новай беларускай незалежнасці. Мы тады былі моцныя, всё-такі параўнанне з Літовай мы вялікая краіна, у тры разы большая. І калі мы былі моцныя, з намі падпісалі паразуменне. Калі ж пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі была адкінутая вся гістарычная спадчына да 1917 года, і пачалі рабіць такую псеўдаідэалогію нашчадкаў ветэранаў Другой сусветнай вайны, тады літувісы адышлі ад гэтай пазіцыі, зноў вярнуліся на пазіцыю дамінавання літувіскага этнаса ў гэтай дзяржаве, манапалізацыі спадчыны гістарычную Літву і гэтак далей. Я прыхільнік таго, што не трэба ўступаць у лішнія спрэчкі, у лішнія канфлікты з нашымі калегамі паўночнымі. Трэба рабіць сваю справу, адукоўваць наш народ, выхоўваць спецыялістаў на навуковых падставах, і калі накопіцца пэўная частка літаратуры, пэўная частка гістарыяграфіі, добрыя стэрэатыпы ў масавай свядомасці ўсталююцца, мы зноў прыйдзем да паразумення з нашымі добрымі суседзямі літувісамі пра тое, што гэта была наша агульная дзяржава.
Але ж намаганнямі беларускіх гісторыкаў, таго ж Спірыдонава, таго ж Мікола Ярмаловіча, вашымі высілкамі створаная прымальная патрыятычная мадэль гісторыі ВКЛ. Але сённяшнія маладыя беларускія гісторыкі схільныя рэвізаваць гэтую мадэль. Скажам, Алексей Дзермант на форуме Радыё Свабода піша, цытую: «Чаму мы не можам лічыць сваімі продкамі тых, хто размаўляў па-балцку? З літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, і з іх узрасло беларускае дрэва». Канец цытаты. Аказваецца, беларусы выраслі з літоўскага жолуда. Як вам такое цверджанне?
Казаць, што гэта нашыя продкі маюць з намі пакрывенства большае, чым нашы продкі, каторыя гаварылі па-беларуску, па-славянску, это, канешне, абсурд. Я чуў яшчэ больш крайныя выказванні, што мы сапраўды па крыві балты, і мы павінны вывучыць літувіскую мову і далучыцца да Рэспублікі Літува. У рэальнасці фармаванне этнічнай тэрыторыі беларусаў адбывалася коштам балцкай тэрыторыі. І яшчэ ў 20-м стагоддзі і ў сярэдзіне 20-га стагоддзя зафіксаваныя балцкія вёскі пераходзяць на беларускую мову. То есть яны антрапалагічна сталіся балтамі, але паступова засвойвалі беларускую традыцыйную культуру, мову, і ўжо ў трэцім пакаленні станавіліся свядомымі беларусамі. Грынблат пісаў яшчэ па выніках экспедыцыі этнаграфічнай на беларуска-літовіцкай мяжы 1954 года. Людзі казалі, што нашы дзеды гаварылі па-літоўску, бацькі ведалі некалькі дзясяткаў словаў, а мы ўжо гаворым па-простаму. Я лічу, што трэба асцярожна ў сённяшніх умовах беларускіх уступаць у некія тэарэтычныя дыскусіі. Сёння наша задача уратаваць народ, уратаваць нацыю, уратаваць краіну. І трэба працаваць у рамках тых напрацаваных схемаў гісторыі, які маюць выразна беларускі патрыятычны характар. Мы не можам сабе дазволіць раскошу зараз уступаць гэтай дыскусіі і раздзяляцца яшчэ на драбнейшыя групы і лагеры. Мы павінны зараз усе разам працаваць на Беларусь.
Алесь, калісь Ян Кастанкевіч пісаў, што беларусы гэта балта-славяне са славянскай мовай, а літоўцы гэта балты з балцкай мовай. Як усё ж вызначыць ролю гэтага славутага балцкага субстрату ў нашых генах?
Ну, это цяжка, антрапалагічна даследаванне праводзіцца, яны некія працэнты выдзяляюць, але гэта не галоўнае. Ужо само раздзяленне і ўжыванне тэрмінаў субстрат азначае, што гэта другарадны ўплыў меў гэты чыннік. Ёсць аснова, ёсць субстрат. Субстрат гэта некі карагент, каторы карэктуе вынікі працэсу. Мне падабаецца гэта тэорыя этнагенеза ўсходнеславянскіх народаў. На славянскую аснову наклаўся іранскі субстрат, атрымаліся ўкраінцы. На славянскую аснову наклаўся фінна-ўгорскі субстрат, атрымаліся расейцы. Балцкі субстрат, атрымаліся беларусы. Але всюды аснова славянская.
І хіба апошняя. 2009 год, год тысячагоддзя Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета прызнаная культурнай сталіцай Европы. А як нам, беларусам, належала б адзначыць гэтую дату?
Трэба памятаць пра тое, што тая самая першапачатковая Літва рэальная, которая упамянутая ў 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдняе цячэнне Вілій. Это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належаць да дзяржавы зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украінская беларуская насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай дзяржаўнасці, нямецкай дзяржаўнасці. Але той факт, што Літва знаходзіцца, гістарычна Літва упамянутая ў 2009 годзе, знаходзіцца, можа быць, на 90% сёння на тэрыторыі Беларусі, нас абавязвае і дае нам падставу і маральную, і фармальную шырока святкаваць гэта памінанне. І мы збіраемся, наша беларуская гістарычна таварыства, правесці канферэнцыю з гэтай нагоды, дзе прасачыць гісторыю ад сярэднявечча да сённяшняга часу, таму што адметнасць этнічная гэтага рэгіёну заходу захоўваецца. Да гэтага часу называюць людзей на поўнач ад пружан, бліжэй да ружан, літвінамі. Я лічу, што ідэальны варыянт святкавання гэтага і падобных юбілеяў гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў, з удзелам прэм'ераў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў, і тады сапраўды вот спраўдзіцца гэтае віншаванне міністра замежных справ Літувы і яго перакананне, што гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Краўцэвіч.